Здравствуйте, вы смотрите информационный портал New Times, в студии Олег Дусаев. Комитет по образованию Государственной Думы предлагает сделать единый государственный экзамен добровольным, поскольку система ЕГЭ не развивает личность, а лишь заставляет школьников зазубривать ответы на тестовые задания. В эфире New Times, инициатор этого законопроекта, заместитель председателя Комитета по образованию Госдумы Олег Смолин. Здравствуйте, Олег Николаевич.
Добрый день, Олег.
Насколько я понимаю, основная ваша претензия к единому государственному экзамену такова, что вообще система ЕГЭ, да, деформирует главные критерии образовательного процесса.
Да.
Все ли правильно я понимаю?
Да, вы понимаете правильно. Эту часть, но не точно, передали суть инициативы. Угу. Изменить систему сдачи экзаменов предлагает не Комитет Госдумы по образованию и науке, а группа депутатов Комитета Госдумы по образованию и науке, кроме вашего покорного слуги еще Иван Мельников, в прошлом зампред комитета, извините, в прошлом председатель комитета с 96 по 2002 год и примкнувший к нам, в данном случае, председатель Совета Федерации Сергей Михайлович Миронов. Поэтому эта инициатива не комитета, это инициатива его части.
Ну, я бы хотел, если возможно, чтобы вы подробнее рассказали, собственно, что за главные критерии, во-первых, и как их деформирует эта система.
Понятно. Вы понимаете, нет ничего проще. Со времен древних греков, уже полузабытых, включая эпоху Возрождения, включая эпоху Просвещения и всех великих умов 19 и 20 века, в общем, существовало более или менее единое представление о том, что должна делать школа и система образования вообще. И все светлые умы сходились на том, что задача школы сводится к трем позициям. Первое – это формирование будущего специалиста. Правда, это больше задача вуза, чем школы, но в какой-то степени и школы тоже, потому что без школьных знаний вузовских не получишь. Второе – это формирование гражданина, то есть человека, способного жить с другими людьми в своем государстве, занимать активную позицию в этом государстве, влиять на его дела и так далее. И третье – это развитие многосторонней личности. Что из того, о чем мы говорим, реализуется в условиях ЕГЭ? Ну, я думаю, что в какой-то степени, и то в минимальной степени, развитие будущего профессионала. Не более того. Кстати, выступая на Селигере перед уже скоро почившими в БОЗе нашими, министр образования и науки Андрей Фурсенко заявлял, цитирую близко к тексту по учительской газете и по газете литературной, примерно следующее. Пора отказаться от стереотипов советской системы образования, которая нам утверждала, что нужно воспитывать творца. Современная система образования должна воспитывать квалифицированного потребителя, способного пользоваться результатами творчества других. Не знаю, понятно ли я пересказал министра образования и науки, надеюсь, что понятно. Прежде в проклятом прошлом пытались формировать творца, а теперь в нашем светлом настоящем и светлом будущем будем формировать квалифицированного потребителя. Естественно, обе газеты, в частности литературная, задавала вопрос, а кто же все-таки будет создавать? И ответ на этот вопрос, не данный министром, на самом деле сводится к следующему. Система единого государственного экзамена имеет некоторый смысл, например, в Соединенных Штатах Америки, где действительно существует потребительское общество. Вы приходите в магазин, там масса товаров, глаза разбегаются, и вы должны, как на поле чудес, выбрать себе правильный товар. Один правильный ответ в системе тестов. Но американцы решают свои проблемы за счет того, что помимо вот этой системы, готовящей потребителей, у них есть элитное или элитарное образование, готовящее творцов, и плюс еще в большей мере за счет того, что они творцов завозят из всего окружающего мира. Кстати, даже в советское время до 70% американских математиков были выходцами, как пел Высоцкий, а там на четверть бывший наш народ. В России эта система не имеет никакого смысла вообще, берусь это утверждать. Во-первых, потому что у нас нет потребительского общества. Да, у нас есть масса товаров, но уровень жизни в России, ну, на порядок ниже, чем в Соединенных Штатах или Европе. Кстати, по последнему докладу о развитии человеческого потенциала, по благосостоянию мы занимаем 56-е место, по предпоследнему докладу занимали 55-е. Напомню, что 20 лет назад, по разным оценкам, от 19 до 32 приблизительно места по уровню жизни мы тогда еще занимали. Вот, с другой стороны, мы не можем себе позволить завозить творцов из других стран мира, поскольку при всех огромных дополнительных доходах уровень российского бюджета качественно отличается на порядок в нижнюю сторону от бюджета тех же Соединенных Штатов Америки. Поэтому я считаю, что в данном случае мы действительно абсолютно неправильно ставим задачи перед системой образования, и единый государственный экзамен – это экзамен, вписывающийся в новую постановку задач, вместо того, чтобы заниматься решением традиционных задач, известных со времен древних греков. Еще раз, подготовка будущего работника, формирование гражданина своей страны и многостороннее развитие личности.
Олег Николаевич, ну, насколько я понимаю, так или иначе, ваша инициатива не отменить ЕГЭ, да, а внести некоторые поправки в закон.
Да, принципиальные
поправки. Да, в чем суть этих принципиальных поправок, давайте расскажем.
Спасибо. Там есть два ключевых сюжета. Сюжет первый – сделать единый государственный экзамен добровольным. Почему мы не предлагаем похоронить систему вообще? Мы стараемся быть конструктивными, потому что у системы для некоторых ребят в некоторых ситуациях есть некоторые плюсы. Угу. Простите меня за формулировку, типа, если кто такой, а где у нас порой. Да. Объясняю, о чем идет речь. Действительно, какой-то части ребят, выпускников, выгодно сдать экзамен в форме ЕГЭ, скажем, в дальнем селе, если там оказались хорошие учителя, или в малом городе, или, скажем, за границей, в российской школе, за рубежом, да, потому что есть проблемы с тем, чтобы добраться до хорошего вуза и сдать экзамен напрямую в него. Но даже главный вдохновитель и организатор всех побед в области ЕГЭ Виктор Александрович Болотов признает, что расширение доступа к столичным вузам имеет очень ограниченный характер. Почему? Главная проблема у таких детей не в том, чтобы сдать ЕГЭ, а в том, чтобы потом жить в Москве или Питере, где стоимость жизни, ну, в несколько раз выше, чем, скажем, в моем родном по рождению Омске, или там тем более в каком-нибудь селе в Дальней Сибири. Поэтому расширение получилось очень ограниченным, поскольку жить в столицах все равно этим детям не на что. Но даже и этот позитивный результат ЕГЭ мы хотим сохранить. Поэтому наша идея: кому удобно это, пожалуйста, дать право сдавать в форме ЕГЭ, а для остальных сохранить, для желающих сохранить традиционную форму экзамена, которая ориентирует в большей степени на те традиционные цели образования, которые известны со времен Древней Греции, которые я сегодня повторил уже раза, наверное, 4. Надеюсь, наши слушатели и те, кто смотрят на наш диалог, это запомнили. Второй сюжет. Второй сюжет. Мы предлагаем исключить из сферы ЕГЭ принципиально гуманитарные предметы, а именно литературу, историю и обществознание, потому что они не поддаются формализации. Вот Виктор Александрович Болотов мне прислал некоторые задания, которые предполагаются для ЕГЭ. Спасибо, что прислал. Потому что там есть довольно забавные вещи. Ну, скажем, анализируют бедного Сергея Александровича Есенина, его стихотворение «Отговорила роща золотая». И пытают бедных детей, какой литературный прием примем в такой строчке, какой прием примем в другой строчке. Честное слово, это ужасно. Если бы мне так преподавали литературу, я бы, наверное, ее возненавидел. Слава Богу, у меня была замечательная учительница литературы, как и истории, и обществознания. Я литературу люблю, и я точно знаю, что задача предмета литература вовсе не в том, чтобы научить каким-то художественным приемам детей. Русская литература – это великая литература, одна из самых великих в мире. Французский знаменитый писатель Поль Вальри когда-то сказал, что он знает три самых выдающихся достижения человечества за всю его историю. Это античное искусство, это искусство эпохи Возрождения, и это русская литература 19-го, начала 20 века. Вот, у нас мы можем гордиться этой литературой. Задача литературы совершенно в другом. Это мощнейшее средство развития человека, нравственного воспитания. Этим, прежде всего, сильна русская литература, а не художественными особенностями, техническими всякими сторонами, над которыми Есенин, скорее всего, и не задумывался. Выступая на комитете, объясняя, к чему приводят подобные задания, я позволил себе процитировать Александра Пушкина. Помните, у него Сальери говорит: «Музыку я разъял, как труп». Вот теперь в ходе ЕГЭ мы пытаемся литературу разъять как труп. Это недопустимо с нашей точки зрения, поэтому мы требуем убрать из сферы ЕГЭ литературу, историю, обществознание принципиально.
Олег Николаевич, вы к какой фракции принадлежите?
Я принадлежу к фракции Компартии Российской Федерации, хотя я человек беспартийный. И я убежден совершенно, что наша законодательная инициатива не имеет никакого отношения к фракционной принадлежности. Я хотел бы напомнить, что Сергей Миронов ее тоже поддержал, а во-вторых, я хотел бы напомнить вам интересную вещь. Но вы же понимаете, что в России печально знаменитая вертикаль уже отстроена. Да? Вот, кстати, хоть я и принадлежу к фракции Компартии Российской Федерации, и многие этого не понимают, но мы-то выступаем за свободу в образовании, а не за принадлежность.
Я не случайно задал этот вопрос, Олег Николаевич. Дело в том, что, как мне известно, большинство, то есть депутаты «Единой России» не поддержали вашу инициативу.
Да, депутаты от «Единой России» пока нашу инициативу не поддержали.
Вот очень интересно, почему.
Сейчас, секундочку, я сначала расскажу, что депутаты «Единой России» в данном случае разошлись со своими коллегами в российских регионах. Повторяю, у нас в стране выстроена вертикаль. Или, как это, суверенная демократия, то есть демократия для суверенов. Но парадоксальная ситуация. Если мы посмотрим на отзывы российских регионов и республик на наш законопроект, окажется 36 законодательных органов власти против 5. Наш законопроект поддержали, а ведь там везде «Единая Россия». Мало того, 30 исполнительных органов власти против 24 наш законопроект поддержали, а это вообще чудеса при современной суверенной демократии. Значит, видимо, система ЕГЭ в той форме, как ее проталкивают сейчас, извините за непарламентское выражение, достала законодателей и исполнительную власть в регионах. Значит, люди понимают, что от того, что мы расширим свободу ребенка, выпускника, родителей, учителей, все получат только плюс, а не минус. Мы ведь ни у кого ничего не отбираем. Теперь, почему «Единая Россия» не поддержала наш законопроект? Ну, как вам сказать? Интересный был характер обсуждения в нашем комитете Государственной Думы. Я скоро опубликую выдержки из стенограммы, поэтому пока это не стенограмма, это пересказ, принимайте на веру. Аргументация обычно была такая: ну вы же знаете, что мы тоже были против ЕГЭ, но теперь закон принят, что ж, его надо исполнять, хотя еще есть время его исправить. Или Ирина Роднина, глубоко уважаемая мною замечательная фигуристка. Вот вам нравилось, вы говорите, что любите литературу, а я ее не люблю, потому что у нас героев разделили на положительных и отрицательных. Я говорю, ну, жаль, конечно, что с учителем не повезло. Хотя деление героев на положительных и отрицательных, это все-таки попытка какой-то нравственной оценки. Это не ситуация, когда спрашивают, какой прием применили в такой строке, а какой прием применили в другой строке. И, кстати, я в школе отнюдь не всегда соглашался с делением учителя, замечательной учительницы, на положительных и отрицательных героев и имел собственную точку зрения. Понимаете? То есть серьезных аргументов нет. С нашей точки зрения, я думаю, что не случайно, повторяю, субъекты Российской Федерации, где тоже преобладает, давлеет «Единая Россия», в большинстве поддержали наш законопроект.
Уважаемые зрители, я напоминаю, что вы можете задавать в прямом эфире вопросы Олегу Смолину, заместителю председателя комитета по образованию Госдумы. Вот у нас есть уже несколько вопросов. Вопрос от Елены, преподавателя английского языка. Если ЕГЭ все-таки не удастся сделать добровольным, то нельзя ли хотя бы отдавать материалы ЕГЭ на проверку преподавателям вузов, а по английскому носителям языка? Опечатки и откровенные ошибки в материалах давно уже ни для кого не секрет, а результаты влияют на поступление в вуз.
Безусловно. Елена, спасибо за предложение. Мы его правим в Рособорнадзор, я думаю, это правильное предложение, но проблема этим не решается. Я, правда, не специалист в области иностранного языка, но мне многие, включая ректоров, говорили о следующем. Даже по языку ЕГЭ не выявляет по-настоящему его знания. Он выявляет знания грамматики и в какой-то степени словарный запас. А такие очень важные вещи, как произношение и чувство языка, ЕГЭ не выявляет. Поэтому, если бы моя была воля, я бы, честно говоря, по иностранному языку тоже насчет ЕГЭ, мягко говоря, поосторожничал.
Андрей Матвеев, муж учительницы, спрашивает: скажите, пожалуйста, почему образовательные тесты в США проходят честно? Их сдать очень тяжело, и они достаточно объективны. А у нас все как всегда, никакой объективности, море злоупотреблений, некорректные вопросы в тестах. Спасибо.
Хотел бы сказать Андрею, да?
Да,
Андрею, что мне известна информация, я имею обыкновение еще с советских времен слушать «Голос Америки», «Свободу», BBC и прочие голоса, которые теперь вновь почти признаны вражескими. Так вот, я знаю, что даже в Соединенных Штатах существует довольно мощное родительское движение против внедрения тестовой системы, поскольку и многие родители в Штатах считают, что она неправильно ориентирует развитие ребенка. Но я сейчас не об этом. Да, действительно, тестовая система в США отличается большей объективностью, раз, большей системностью, два, не раз в жизни, пришли, обрушили на твою голову стресс, а более или менее систематически ты сдаешь тесты. Это правда. И я не знаю, отсутствием ли коррупции, или, по крайней мере, намного меньше, и коррумпированностью 3. Что касается России, то коррупция в истории с ЕГЭ – это только незначительная часть общей ситуации с коррупцией. Мы знаем прекрасно, что по данным различных международных экспертных организаций, мы регулярно опускаемся в число все более и более коррумпированных стран. И правильно говорил экс-министр образования Владимир Филиппов, он говорил в одной отдельно взятой отрасли, коррупцию победить невозможно. Это системная проблема для всего государства.
Ну вот поскольку мы подошли действительно к коррупции, и получается, что у нас коррупция развивается и на школьном уровне, действительно были, если мне память не изменяет, был ряд громких скандалов, которые были связаны еще и с продажей сертификатов ЕГЭ, и с решенными тестовыми заданиями. То есть вот еще одна брешь получается здесь.
Безусловно. Когда начиналась история с ЕГЭ, так называемый «ширмаш», или широкомасштабный эксперимент по ЕГЭ, тогда нам говорили, что с коррупцией мы покончим. Увы, иллюзии развеиваются достаточно быстро. Прошлым летом грандиозный скандал вызвала история ленинградского школьника, который, как он сказал, купил, или родители купили тестовые задания, по-моему, по русскому языку, по-моему, за 14 тысяч, говорю по памяти, поэтому, если ошибаюсь...
14 тысяч чего?
Рублей.
Недорого.
Ну, для кого как. Для...
Не долларов, во всяком случае.
Во всяком случае, не долларов, но для моего друга, сельского учителя в Омской области, кстати, лауреата конкурса «Учитель года», по-моему, 5-го года, и не областного, а российского, который получил за декабрь 3700 рублей, 14 тысяч – это немало.
Нет, я имею в виду, все познается в сравнении. Конечно. Если сравнить поборы, там, скажем, которые могут взять с человека ту сумму, которую могут взять за непризыв в армию, то получается поступить в ВУЗ у нас гораздо дешевле, чем не пойти в армию.
Не забывайте, что это по одному предмету экзамен, а их нужно сдать несколько. Это во-первых. Во-вторых, парень поступил благородно. Если ты счастлив, сам счастьем поделись с другим. Угу. Он разместил в интернете решение этих заданий. Молодец. Потом была долгая дискуссия, как он смог до них добраться. А что тут дискуссия? Мы прекрасно понимаем, что за неделю до ЕГЭ задания поступают в органы власти субъектов Российской Федерации. Накануне они поступают в муниципальные органы власти, и только в день экзамена они поступают, собственно говоря, в школы. Поэтому в школе он добраться ни до чего не мог. Для того, чтобы прорешать все тесты по русскому языку, мы считали, требуется целая рабочая неделя для специалиста. Вот. Поскольку там очень много вариантов. И, соответственно, значит, либо на уровне субъекта федерации где-то произошла утечка информации, либо еще раньше, на федеральном уровне. Короче говоря, иллюзия по поводу того, что с коррупцией покончено, развеялась как дым. Но это все-таки не самая главная проблема. Может быть, когда-нибудь мы сможем что-то с коррупцией в области ЕГЭ сделать. Повторяю, самая главная проблема – это проблема того, чего мы хотим от наших детей. Мы хотим, чтобы они были натасканы на тесты и играли в грандиозную угадайку по типу «Поля чудес в стране дураков», или мы хотим, чтобы мы развивали личность ребенка и его творческие способности.
Олег Николаевич, ну вот здесь очень важный вопрос. На самом деле, кто такие эти мы? Вот вы, может быть, хотите развивать личность ребенка. Я смею предположить, что, может быть, видимо, не все думают о развитии личности ребенка, или не все понимают.
Да, не все думают о развитии личности ребенка. Более того, сами ребята рассматривают школу прежде всего не как самостоятельный этап жизни, а как этап подготовки к ВУЗу. Кстати, есть очень интересное исследование 25-го года, советский период, НЭПовский, и недавнее, примерно с разницей в 80 лет. Оказалось, что две наиболее важные вещи, у меня с собой нет цифр, но я думаю, наши участники передачи поверят мне на слово. Первое. Дети прежде всего хотят, чтобы их подготовили к продолжению образования. То есть они относятся к образованию прагматично. Второе. А вот к учителю они относятся не прагматично. Они хотят, чтобы учитель был прежде всего многосторонне развитым человеком, с которым было бы интересно общаться. Но, кстати сказать, система ЕГЭ этому препятствует. Учитель тоже превращается не в гражданина, который общается с другими будущими гражданами страны, да, а в некую машину, которая оказывает услуги, в данном случае услуги по натаскиванию на решение тестов.
Ну, все-таки представим себе замечательную ситуацию. Вам удастся ввести поправки в закон. Каким образом вы планируете будет происходить вот это самостоятельное, этот самостоятельный выбор формата вступительных экзаменов? Как это будет определяться, скажем? Здесь же тоже будет, должен задействоваться некий механизм.
Конечно. Выбор достаточно простой. Я думаю, под законным актом можно будет указать, в какой срок, например, за год или за полгода, каждый ребенок должен определиться, будет ли он сдавать экзамены в форме ЕГЭ или в традиционной форме. После этого, соответственно, будут подготовлено соответствующее количество заданий по ЕГЭ и традиционных заданий. В конце концов, сейчас благополучно существуют две системы, ибо эксперимент по ЕГЭ, хотя он и шермаш, он еще не охватил 100% регионов, 100% детей по 100% предметам, поэтому сочетание традиционной формы и тестовой формы существует уже сейчас. Здесь никаких великих открытий делать не надо.
Спасибо большое, Олег Николаевич. Я благодарю вас за то, что вы нашли время к нам прийти. Хочу напомнить вам, уважаемые зрители, что в эфире New Times был заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы Олег Смолин.
А я хочу сказать в канун Дня защитника Отечества, что если мы защитим наше образование, то Отечество защитим непременно. С чем всех и поздравляю. Спасибо.
Спасибо большое. Оставайтесь с нами.